сказано, работайте на Творца в радости, то есть радость приходит к человеку от того, что он работает на Творца. Но если работает без радости, это от недостатка веры в величие и важность Творца. Иначе бы обязательно радовался и был в приподнятом настроении без всякой подготовки к этому. То есть человек не должен беспокоиться о том, чтобы была у него радость от работы, но должен позаботиться о подготовке себя, знать, для кого он работает, насколько он важен. И тогда будет радость как следствие этого. То есть надо сказать себе, что если нет у него в радости в работе, то нет у него понятия о важности Творца, и тогда он должен исправить себя в понятии веры. Это означает, что он не должен работать над тем, чтобы была у него радость от того, что работает на Творца, но должен прикладывать усилия. Как постичь величие и важность Творца? То есть все, что он делает, учится, выполняет заповеди, все это с целью удостоиться понимания величия и важности Творца. И в мере приобретения им ощущения величия Творца, он сможет естественным образом аннулировать себя по отношению к Нему, и будет у него желание и стремление служить Ему.
Откуда можно взять силы? Только из осознания, важности и величия, цели, ради кого работают, к кому приближаются, чтобы уподобиться. Как можно приблизиться? С помощью совпадения. По свойствам, откуда взять силы для этого, чтобы работать против природы, нашей природы? Только от окружения. Поэтому оценка высшего зависит только от окружения. Над этим нужно работать. Но в той степени, что работают над оценкой высшего. Если это идет вместе с эгоизмом, то мы этим выстраиваем религию. Религию, неважно какую, любая религия построена на величии и важности, когда масса дает каждому, даже если не понимают, не знают, не раскрывают, а даже наоборот, поскольку не понимают и не знают, и нету этой цели. Вера называется слепой верой, потому что как раз нет цели, которую нужно достичь. И тот, кто проще, называется большим, он более праведный, более верующий. Потому что это идет вместе с устремлением быть преданным без всякого сознания. Тогда как наука Каббала ставит нам другую цель. Знай Творца своего и служи Ему. Познать его, раскрыть его, потому что в этом цель творения, в том, чтобы мы радовались и наслаждались от Царя нашего, в том, что почувствуем его до слияния. Слияние — это полное сознание, совершенное, полный зевук. На весь уровень творения, которое становится подобным Творцу, и они соответствуют друг другу. Здесь другая работа. Осознание величия приходит в двух этапах. Первый этап, о котором нам нужно говорить, что нам нужно говорить об этом, показывать всем, все должны показывать всем, что цель, ради которой мы работаем, Творец, которого мы хотим раскрыть. Это высшая сила, большая, нет никого кроме него. И все впечатляются от этого, впечатляются от цели. Мы приближаемся, по крайней мере, к состоянию, которое мы начнем раскрывать между собой, это свойство, как оно пребывает между нами, пока что в скрытии, но скоро в раскрытии. И каждый должен впечатляться от того, что мы впечатляемся, мы не просто так впечатляемся, как религиозные разного рода люди. А мы тем самым пробуждаем окружающие света. Разница очень большая. Мы впечатляемся от Творца, что Он великий, мы приближаемся к Нему в желании уподобиться Ему. То есть измениться от власти злого начала к власти доброго начала в себе. Это называется, дай Бог, чтобы меня оставили вы, а Тору мою хранили, потому что свет, заключенный в ней, возвращает к источнику. То есть мы не просто так хотим раскрыть Творца, силу отдачи и любви в себе, чтобы она пребывала в нас. А мы действительно хотим измениться с помощью Его света, Его силы. И поэтому мы пробуждаем на себя искусственно наше знание. На самом деле ложное, потому что мы так не чувствуем и так на самом деле не думаем, что Он великий. Но это потому, что мы погружены в наш эгоизм и в наше желание получать, иначе мы не можем быть большими, а мы работаем против нашего нынешнего состояния. И все это в понимании и осознании, и в нашей власти, так мы делаем. Поэтому снаружи верой называется, кто закрывает глаза, ничего не хочет достичь. И получает силу от своего эгоизма, от эгоистического своего окружения, и может тогда производить действия в своем желании получать, для того, чтобы получать, соответственно, этому большое вознаграждение, которое тогда окружение ему обрисовывает рай, разные награды в этом мире, в будущем мире. Но Каббала говорит, что наоборот, потому что мнение Торы противоположно мнению обывателя. Мы не обыватели, мы хотим прийти к силе отдачи и любви, чтобы она пребывала среди нас. Любовь к ближнему. То есть вера у нас называется сила отдачи. И поверите в Творца, то есть будете отдавать Ему, как гость хозяина обратно. И так вы придете к совпадению по свойствам. И всякий раз, когда мы поднимаемся, мы действительно нуждаемся в мнении окружения, что Творец велик, потому что нам это совершенно не ясно. И нам это нужно только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, окружающий свет. И он несет нам свойство отдачи. И тогда мы поднимаемся над своим эго, начинаем больше чувствовать ближнего. И так Он несет нам свойство отдачи, которое называется вера, свойство бины, И так мы приходим к цели. И отсюда у нас есть возможность проверить все с помощью радости. Является ли это радостью от добрых дел, как написано, что должна быть радость, то есть от действий по отдаче. В вере выше знания, то есть что отдача должна быть выше получения, выше желания получать нашего. Или... Или мы наслаждаемся от того, что есть в наших получающих килим, и тогда радость, эгоистическая радость власти. Все зависит от того, кто будет властвовать над нами. И нам надо проверить через радость. О, кстати, у нас тут статья. Радость – это показатель добрых дел.
Радость – это показатель хороших действий. Если действие относится к святости, то раскрывается с помощью этого радость. Но необходимо знать, что есть также нечистая сила, называемая клипа, и чтобы определить, чистое ли это желание или нечистое, необходим анализ в разуме, в знании. В чистом желании есть разум, а в нечистом его нет, потому что о нечистой силе сказано, иной Бог бесплоден и не принесет плодов. Поэтому, когда приходит к человеку радость, он должен углубиться в Тору, чтобы раскрылось ему знание Торы. И также необходимо знать, что радость является свечением свыше, которое раскрывается с помощью ман человека, и это его добрые деяния. И Творец всегда судит человека по той цели, которую он сейчас хочет достичь. Поэтому, если человек принимает на себя волю Творца в постоянном виде, немедленно в ответ на это решение и желание светит ему высший свет. И даже если раскрыто человека, что он сразу же упадет со своей ступени, Творец все равно судит его по тому решению, которое он принял сейчас. То есть, если человек решил принять на себя сейчас, что он полностью и навсегда принимает власть Творца во всех своих желаниях, это считается совершенством. Но если человек принимает на себя власть небесного управления и не желает оставаться в этом состоянии навечно, то такое действие и намерение не считаются совершенными, и само собой, что высший свет не может светить в таком желании, потому что высший свет совершенно вечный и никогда не меняется. Тогда как человек желает, чтобы даже то состояние, в котором он сейчас находится, не продолжалось вечно.
Вечное или не вечное, это очень принципиально, потому что речь идет о... В чем человек видит себя, свое будущее? Мы видим это и в группе тоже. Есть много разного рода организаций, групп по всему миру, где люди должны быть в той или иной степени преданы объединению между собой. Это может быть, начиная от биржи до футбола и армии, какой-нибудь курс анонимных алкоголиков, разные, любые человеческие организации. говорят о какой-то преданности, что я обязываюсь в чем-то, иначе связь не будет никакой связи просто. Здесь, однако, в постижении духовного состояния, преданность должна быть, поскольку невозможно постичь без объединения между нами, и постигаем мы это внутри объединения между нами, и Творец — это образ, который мы строим внутри наших усилий, исходя из наших взаимных усилий друг по отношению к другу. И поэтому здесь преданность — это та материя, на самом деле, тот носитель, та форма устремления, радость, усилия, которые строят душу, поэтому это называется отдача души в буквальном переводе, потому что все, что есть у меня сейчас в моем желании получать, и то, как я хочу оживить его и существовать, я сейчас все это отдаю, всю энергию, силу, радость, усилия, надежды, все обратному, в общую кассу группы. И тогда из такой передачи, не передачи, как сказать, отдачи, мы строим на самом деле общую инфраструктуру, в которой мы раскрываем из этих общих усилий «я» по отношению к группе, это называется «я» относительно Израиля, а потом относительно Творца, чтобы найти его там, общую нашу силу отдачи. Творец един. Поэтому это усилие должно быть общим. А правильно ли это усилие? Мы можем измерить согласно мере радости. Невозможно выбрать этот правильный путь, если он правильный в моих глазах, если я не пребываю в радости. Я не могу тогда отдать себя в это общее кли, которое мы строим. Поэтому радость — это как проверка, как индикация добрых дел, хороших действий. Поэтому подъем, пробуждение, энергия, сила, радость, ощущение благословения, все это, над этим нужно работать. Это внешние признаки, которые мы можем обнаружить, свидетельствующие об истине наших внутренних действий. То есть, если наше действие правильно, у нас будут все эти вещи. Подъем, радость, надежда, связь между нами и так далее. Если мы все еще не дошли до правильного действия по связи между собой, соответственно, этому у нас будет недостаток этих ощущений, подъема, радости и так далее. Поэтому... А радость можно проверить, можно измерить. Человек не может плакать и говорить, что он радуется. Это просто должно быть, пока все кости мои не вскричат.
Махмуд из Днепропетровска говорит: «Раф, я уже давно не ощущал радость от того, что нахожусь в пути, что я не так делаю».
Не чувствую чего?
А он говорит, что я не чувствую радости от того, что нахожусь в пути.
Его эгоизм стирает ему это. Первое, видимо, у него нет окружения достаточного, сильного, который может работать над ним. Чтобы это было правильное окружение, которое целиком будет работать выше плача. Плач в эгоизме мы будем слышать все время. Там находятся наши плохие черные силы, которые все время просто хотят забрать у нас силы себе. Это просто наш внутренний ад. И мы должны сопротивляться им. Тем, что мы над ними строим рай. Свойство объединения, отдачи, любви, совершенное и полное. Когда я нахожусь в руках окружения, общества, я просто ребенок, как ребенок в их руках, я передаю им все, что у меня есть, и обратно я получаю полную поддержку. И тогда я нахожусь в радости. То есть я раскрываю, что все заботятся обо мне. И у меня нет тогда никакой заботы. Я целиком пребываю в добром мире. Просто все чудесно. Не может быть, если у нас есть такие отношения в нашем окружении. Хотя это все поверх тех сил тьмы, которые есть в нас и хотят разделить нас. Просто как будто в животе своем я чувствую эти плохие силы, злые силы. И, конечно, они все время находятся в своей работе. Они являются посланниками. А я, в противоположности этому, когда я целиком передаю себе окружение, я нахожусь в полной уверенности и надежности, что я над ними и желаю только быть, отмениться перед ними, перед товарищами. И в этом надежда и уверенность и радость мои. У меня нет другой возможности, другого пути. Я вбрасываю себя как в омут себя и нахожусь там, отдавая все, только чтобы находиться в свете уверенности, которую я получаю от них. Это действительно свет уверенности и надежности, потому что в нем, в этом свете, находится высший свет. Так мы делаем? Да?
Алексей из Казахстана спрашивает, что является радостью от духовной работы? Это внутреннее ощущение или нужно внешне улыбаться?
Ты обязан улыбаться, потому что тем самым ты даешь другому поддержку. Это наша обязанность, обязанность быть в приподнятом настроении. Ты не обязан улыбаться, как все время там с приклеенной улыбкой. Правда, Нив? Вот, видишь, он... Сейчас ты сделал хорошее действие. Но... Подъем. Я обязан давать им важность, величие. А подъем несет радость. Я не обязан улыбаться и рассказывать им анекдоты. Но они должны, как следствие моего воздействия, чувствовать, что у них есть все. Что они находятся в состоянии самом возвышенном, которое может быть в этом мире и даже в будущем мире, в высшем мире. Почему? Потому что этот мир мы тогда измеряем себя относительно ближнего. Это может привести нас к пренебрежению ближним. И этого нужно остерегаться. Величие, которое мы чувствуем, должно быть не от того, что мы больше всех. Это каждый так из эгоистов думает. Это эгоистический способ, нехороший. А то величие, которое мы ощущаем, это кому мы принадлежим, чей образ мы строим. Мы строим место для раскрытия высшей силы. Мы тем самым обеспечиваем ему наслаждение, которое мы будем ощущать во взаимной связи между собой. На это должна быть направлена наша радость и подъем.
Джон из Чикаго спрашивает, как человек должен относиться к своим товарищам по группе, если он видит, что не достает вашего воодушевления и радости в пути?
Пробуждать? Что делать? Нужно пробуждать их. Нужно также понимать, что все состояния, которые мы принимаем пока что в этот момент времени, приходят к нам свыше. Не то, что товарищи так передают мне. А все проходит через Творца. Он находится между нами. Я не получаю или в хорошем виде, или в плохом виде, что бы ни было в этом мире и вообще. А я вижу здесь спектакль со стороны Творца. Он представляет мне определенную форму. Эту форму я должен принимать как форму самую правильную для моего исправления. Может быть, к нашему сожалению, что это совершенно... Время отдано палачу. Тоже ничего не происходит, кроме как через подпись, то, что называется, Творца. И поэтому, несмотря на то, что я вижу группу и товарищей, все, я должен видеть их вместе с ним, как то, что мы собираемся постичь Творец Тора, Израиль единый, также в таком же виде я хочу сказать, что я вижу его, что он выстраивает мне всю эту форму. И против этого я должен работать. Я отношусь к группе, отношусь к Творцу. И уже работаю в таком виде и по отношению к ним, и по отношению к нему. Ради братьев моих и друзей моих. Так я обращаюсь к нему. И вызываю на них свет, возвращающий к источнику. Это молитва за многих. Да?
Йошуа из Хайфской группы спрашивает, как можно знать, это радость от власти, эгоизма или от действия правильной связи?
Каков результат, который должен быть согласно результату? Действие может выглядеть совершенно эгоистическим. Но результат — это как мы иногда наказываем, скажем, детей в надежде, что это им поможет. Действия, они... Действия могут быть разные. Кроме того, что мы должны делать общие совместные действия, где должны быть усилия и ответственность, и тогда мы требуем друг от друга. Это не согласно действию, это согласно цели, вознаграждению, да?
Шмулик из Кфарсабы спрашивает, в чем радость между объединением и самоотдачей, и как определяется полная преданность и самопожертвование.
Объединение — это следствие самоотдачи. Самоотдача — это... Она измеряется тем, насколько человек может идти согласно мнению общества, а не согласно собственному мнению, против собственного мнения. То есть он не приводит в себе разных оправданий, что так это правильно делать, потому что его мнение склоняется к этому. А все-таки будет слушать, что говорят товарищи, и делать согласно тому, что они ожидают от него. Вот так. Нужно раскрыть, чего они хотят, постараться услышать это ухом, которое не зависит от желания, как факт. Пусть даже несколько человек скажет этому человеку, чтобы он услышал по-настоящему, и тогда он постарается реагировать не из себя, не согласно своей логике, а согласиться с их мнением. Это самое надежное. Самое надежное. То, что товарищи хотят, даже если это неверно, тебе кажется, стоит делать. Так, как раб.
Я попрошу удостоверить, что в отношении радости не нужно ли специально улыбаться, не несет ли это вред?
Не знаю, несет ли вред. Это не должно быть насмешкой. Радость — это радость. Это зависит от того, насколько я нахожусь в правильном занятии, по отношению к правильной цели, в надежном окружении, в том, что я завишу от него, в том, что Творец скрывается там в нем, и мы вместе собираемся раскрыть его важность цели, важность средства. Все это дает мне ощущение подъема. Это называется радость. Это не обязаны быть анекдоты и смех. То, что я хотел подчеркнуть.
Я понял это, но я все подтверждаю, что все равно ты смеешься.
Да-да, но значит, чему смеешься? Если все правильно, то все соединяется вместе.
Зор, погонщика слов. 83-й пункт, второй столбец, и это суббота.
В этой статье погонщик ослов, Зоар, авторы Зоара. Авторы Зоара рассказывают нам, каковы силы, которые ведут нас. Осел — это материя, хомор, от слова хомор. Наша материя — желание получать. Его природа, как природа, ослабить, очень упрямым, ленивым, не двигаться без того, чтобы его вели. Хочет знать, стоит или не стоит, куда и почему, в чем награда. Не хочет верить награде, которая будет через еще несколько шагов, а сейчас передо мной. Поэтому им завязывают, допустим, привязывают мешок с семечками к голове, и так они готовы тогда работать. И нужно понимать, что именно благодаря силе этого осла мы действительно достигаем цели. Только нужно хитростью, умом, в соответствии с его природы работать с ним. И тем, что мы учимся, как с ним работать, и ограничивать его, и пестовать его, и привлекать его к той форме, которая нам нужна. Короче говоря, знать природу этого осла до такой степени, чтобы все время знать, как использовать его ради нашей цели, тем самым с помощью этого осла мы тогда изучаем природу высшей силы, потому что ее постичь мы не можем. Силы мы не можем постичь сами по себе. Мы можем постичь их только на какой-то материи, на каком-то месте, в котором они раскрываются. Раскрывается именно этот осел, эта материя. То есть, если я поднимаюсь над моим эго, это не называется, что я оставляю его и убегаю от него. Я все время нахожусь в нем, а внутри желания получать я никогда не выхожу. Хотя мы так и говорим, но это только так говорится, что я не нахожусь под его властью. Это называется, что я выхожу из него, но я не выхожу, я все время живу в нем. Ничего не было сотворено. Все творение — это желание получать. Мы говорим только о власти, когда мы поднимаемся над ней. Но все время работаем с желанием получать. Мы целиком находимся в нем. И нужно знать, как работать с ним в виде неживого, растительного, животного, в разных видах, в разных случаях. Потому что высший свет, который находится в нем, поднимает его, хотя он скрыт от нас, он все время оживляет его, все время раскрывает желание получать относительно нас в разных новых формах. А мы, соответственно, этому должны изучать эти формы и как подниматься над ними, чтобы они не управляли нами, а мы управляли ими. Как оторваться от их власти? И тогда с помощью этого мы изучаем все время формы желания получать над ними, потому что невозможно внутри них, когда мы находимся, изучать. А только когда мы выходим, отдаляемся и снаружи изучаем. Это называется властвовать над желанием получать. И так мы поэтому из желания получать, когда мы изучаем его, но познаем его, изучаем его снаружи, мы на самом деле изучаем форму Творца. Творец раскрывается нам как бы как покрытие разных форм желания получать. Поэтому это называется облачение в свете Хасадим, который потом наполняется светом Хохма. Облачение, покрытие. По сути дела, так мы продвигаемся. Почему я это рассказываю еще раз? Для того, чтобы понять, что погонщик ослов — это особая сила. Хотя нам представляется, что она путает нас, но с помощью того, что мы начинаем работать с этой силой, мы действительно видим, что она ведет нас к цели. Пожалуйста.
Еще раз, 83 пункт, второй столбец, это суббота. И это суббота, ночь и суббота, порождающая трепет, и царствует в ней трепет. Малхут называется трепетом, потому что на нее было произведено сокращение, чтобы не получать ее свойства. И она не используется в своем собственном свойстве для получения прямого света сверху вниз, но лишь для создания отраженного света. Ибо она вооружилась экраном в трепете и тревоге, чтобы не прошел свет от экрана и ниже.
Не забывайте, что мы вместе раскрываем внутреннюю часть текста.
Теперь при подъеме ее высшую святость в Абаваима пребывает в ней высший трепет, потому что высшая авая Абадаима пребывает в ней. И это ночь субботнего дня, которая установилась теперь в виде своего вопроса. Ведь нет дня без ночи, это суббота в ночь субботы. И включилась также в свойство ночи в день субботний, и трепет пребывает в ней, потому что Творец, слившись с ней воедино, сказал: «Я Творец». Так как высшая авая Абавыима включилась в нее и сказал: «Я Творец Авая». Для того, чтобы объяснить это, приводит Раби Элазар высказывание, услышанное им от своего отца. Ибо проявление формы круга означает, что свет светит там равномерно в любом месте, и нет там никакого суда, чтобы произошло какое-либо изменение в мере этого свечения. А проявление формы четырехугольника означает, что там присутствуют суды, по причине которых необходимо отличать между правой и левой, востоком и западом. И поэтому определяется, что рош, голова, имеет круглую форму по сравнению с гуф, телом, имеющим прямоугольную форму, поскольку в гарн, называемом рош, нет судов, но в гуф присутствуют суды, по причине которых в гуф имеется правая и левая сторона, по ним вахор. Состояние субботы означает, что зон облачают Абавыима, и они свойства высшая суббота и нижняя суббота, соединенные вместе. Высшая суббота, то есть Абавыима, называется свойством круг, а нижняя суббота, то есть зон, гуф, называется свойством квадрат. Поэтому в субботу зон, находящийся в свойстве квадрат, поднимается и включается в Абавыима, который находится в свойстве круг. Поэтому сказано «мои субботы», поскольку включает две субботы. Высшую субботу, называемую круг, и квадрат внутри него, то есть нижнюю субботу, которая поднялась и включилась в нее. И Мохин Хохмы называется 70 айн имен или 70 украшений. Потому что айн означает хохмой, поскольку эти мохин раскрываются только благодаря подъему нижней субботы в высшую, то они делятся на двое. Половина к нижней субботе, а половина к высшей. И поэтому есть благословение завершенные 35 слов, представляющие собой половину мохин, относящихся к высшей субботе. А в самом освящении кидуш тоже есть 35 слов, означающие половину мохин, относящихся к нижней субботе. И это те мохин, которыми украшается Кнесет Исраэль, Малхут, называемая суббота. И поскольку эти круг и квадрат оба включены в субботы мои, то также и мохин круга находится в свойстве храни, как и квадрат. И хотя храни шамор указывает на суд и ограничения, от которого необходимо хранить себя, а в высшей субботе, являющейся свойством круг, нет суда, все же вследствие соединения и вместе с субботой, относящейся к свойству квадрат, имеется также и в круге свойство храни. Но сама высшая суббота включена в помни, а не в храни. Потому что высший царь Бина восполняется в свойстве помни, и нет в нем никакого суда, чтобы можно было сказать о нем храни. Потому что храни имеет место только в нукве. Однако в отношении того, что высшая суббота включена в нижнюю субботу, имеется свойство храни в обеих вместе, но не в высшей субботе самой по себе. А мир его находится в свойстве помни. И поэтому не приводит к разделению наверху, потому что высший царь — это Бинами, которая завершилась буквой Юд, то есть Келим Захар. И это указывает на то, что нет там никакого разделения, нет суда, и поэтому она называется кругом. Однако нижняя суббота Ма завершилась буквой Гей, и поэтому имеется в ней разделение, то есть правая и левая стороны, и поэтому называется квадратом. 84 пункт. Два вида миров есть внизу, один Яков Тиферет и один Йосеф Исот. И поэтому мир написано дважды. Мир, мир далекому и близкому. Далекому это Яков, близкому это Иосиф. Далекому, как сказано, издалека Творец являлся мне, а также и стала сестра его вдали. А близком сказано новым изблизи явившимся. И вот два мира есть вверху, то есть Зон, Яков, Тиферет и Исуд, Йосеф. Это указывает на два зевуга в Зон, ибо мир означает зевуг, так как есть в нем высший зевуг до притяжения ступени хохма, и есть в нем нижний зевуг для притяжения хасадим. И высший это Яков, а нижний Йосеф. Поскольку зат не могут получить ступень хохмы без хасадим, поэтому ступень хохмы в зон далека от них, потому что они не могут получить ее иначе, как с помощью облачения в хасадим. Как сказано, издалека Творец являлся мне, потому что ступень хохмы далека от него, и он нуждается в облачении, чтобы получить ее. Поэтому мир Иакова называется далеким, а зевук нижнего, мир Йосефа, называется близким. Потому что получаем без облачения. И кроме того, с помощью его ступени хасадима они смогут получить также и хухму. Два вида мира, Яаков и Йосефа, всегда присутствующие в зевуге большого состояния зон, называются квадрат, поскольку в них действует разделение, и они оканчиваются буквой «хей», «нуквой». В то время как высший царь Бина Ми, которая завершилась буквой «ют», то есть свойством «захар», и нет у них разделения. И даже понятие «далекий» и «близкий» не имеет места в самой бине, поскольку она является свойством гар, а гар могут получить хухму вблизи и вовсе не нуждаются в облачении хасадим. То есть они получают хухму без хасадим. И нет в высшем царе двух видов согласия, так как в зон, ибо он царь, который устанавливает мир.
Вопросы?
Вопрос Джона из Чикаго относительно того, что вы сказали о нашей природе. Он спрашивает следующее. Можете ли вы привести практический пример в нашем мире, что значит работать с нашей природой с хитростью? Также, как приходит к тебе все время желание играть по отношению к товарищам, по крайней мере, к товарищам. Я уже не говорю о ближнем, обо всех, потому что это тоже работа. И в ней тоже нужно видеть, нет никого, кроме него, но по крайней мере, по отношению к товарищам. Как ты должен в соответствии со своим, со своей природой, со своим эгоизмом все время удерживаться в каком-то образе, чтобы твой эгоизм мог выиграть от этого. Также ты должен пытаться играть с ним, со своим желанием получать, для того, чтобы как раз отождествить себя и уподобиться группе. Поэтому ты должен быть хитрым, ты должен быть актером, ты должен быть лжецом, таким же, как твой эгоизм, потому что благодаря этому ты видишь в нем совершенного учителя во всем, что ты должен делать. Как мы говорили о том, что нужно учиться у осла. И тогда преобразуем его, то есть природу, созданную Творцом, нашу материю. И также наш эгоизм, который все время дает нам новые формы. Поведение такого-то или такого-то с ближним, мы должны преобразовать его и таким же образом играть с ним.
Как мы должны готовиться в десятке чтению Зоара?
Как и ко всему другому. Также и все остальное написано в разных стилях. Нет, даже не на разных языках, я бы сказал, в разном стиле. И все это говорит о внутреннем мире человека, что происходит во мне. Группа тоже находится во мне, ее образ, и весь мир находится во мне. И то, как я соединяю эти вещи так, что с помощью этой игры между «я» и «десяткой», и группой, и человечеством, или вообще с миром, как я благодаря этому начинаю видеть себя как бы распростертым на них, не знаю даже как сказать, когда это становится моим кли, когда это против эгоизма, против восприятия моего реальности, против всего. Но начать эту игру, и я осознаю это, что все это мое, и все, что я могу себе только представить, это во мне. Но я не способен начать работать с этим, но я способен начать работать с группой, и даже не с большой группой, а со своей десяткой. И в ней я пытаюсь главным образом, по крайней мере, выйти из себя по отношению к ним. И это сравнительно легко, потому что они становятся близкими товарищами, и я начинаю беспокоиться о них, насколько я вкладываю в них, и тогда часть моя, мой вклад становится в них, и тогда я начинаю беспокоиться о них, если я вложил. Сейчас я вложил много сил в какое-то здание, и оно становится мне важным, и тогда я начинаю думать о нем, потому что я думал о нем. И вложил в него и много усилий, и много часов. И так я приближаюсь к своей десятке. И если возникнут состояние атаки злого начала, и всевозможные ссоры, и споры, и раздоры, может быть, и так было с учениками Раби Шимона, когда было таким образом устроено, что раскрывалась ненависть между ними, не надо было менять десятки. Творец вызывал в них это, мог вызвать еще что-то, но как раз вызывал это, и сразу же в десятке начиналась раскрываться ненависть. У нас, поскольку мы еще не выросли, может быть, нам нужно будет большая подготовка. И если начнут ломать нас, кто же останется в мире-то? Нет, я смеюсь. Но мы слишком слабые, слишком малые. И тогда мы должны будем во всевозможных видах работать именно так. Но на самом деле, если продвигаться вперед, то мы начинаем видеть, как эгоизм начинает разделять нас, и тогда мы вынуждены работать в более серьезном виде. И когда Рои Мирон, который видит сейчас, что он слит с ними сердцем и душой, вдруг раскроется ему, что часть из них обманывает, часть просто смеются над ним, кто-то его просто использует, и он увидит в них эти искажения, когда он не сможет согласиться с этим, и на самом деле начнет горячиться, начнет видеть, что это на самом деле так, и что на самом деле говорили вот это о нем, в каком виде. Положи здесь на Творца, он умеет вводить эти раздоры и ссорить, и тогда у него будет работа. Конечно же, все это будет в мере и в виде, когда мы сможем это преодолеть. Но в любом случае, когда это предстоит тебе, когда это стоит перед тобой, ты теряешься, ты отбрасываешь все, ты выходишь. Как отсюда люди уходят? Дают им небольшое отягощение сердца, чтобы они продвинулись, а вместо этого они не могут этому противостоять и находят оправдание себе и выходят. Уходят.
Если более низкое разрешение в группе тоже, если есть восприятие в парах, в десятках, как бы, как в армии, допустим, всегда есть у тебя железная пара, хотя сила может быть 10 человек или 4, у тебя всегда есть кто-то, кто тебя закрывает сзади, и ты его прикрываешь.
Ну,
в десятке тоже может быть такое, как бы есть кто-то, на кого ты можешь смотреть всегда.
Желательно, чтобы этого не было. Чтобы не было лидера десятки, а если есть, то стоит даже затушевать это. Там мы должны стремиться к единой форме. Духовное это одно. Один это не два и не три. Это не то, чтобы один был больше, другой меньше. Все важны, все мы равны. Мне не имеет смысла выбирать, если это просто группа, ты выбираешь несколько людей, по отношению к которым ты можешь производить эту работу. Но если это десятка, то нет. Нежелательно. Это буквально ты искажаешь основу. Принцип. Когда все должны быть включены во всех, все равны и так далее.
Я не понял, почему вы соединили V1 и V2?
Потому что одно приходит как дополнение к другому. Ты, может быть, хочешь спросить так, но скорость... Но скорость внешняя, которую мы видим, она будет постоянной скоростью света, скажем, 300 тысяч километров в секунду, верно? Но я внутри света, который распространяется, который движение света, я... Для меня эта скорость света, она постоянна. Она для меня, как все равно, что я стою на месте. Потому что я поднимаюсь над скоростью этого света. Я не хочу этого мира. Я хочу подняться над этим. И тогда получается, что я продвигаюсь со скоростью своей. Все зависит тогда от меня. В духовном это зависит только от меня. Либо с помощью страданий. Ты все равно приходишь к выводу, что ты должен продвигаться, либо ты за счет группы, что это ближе и легче, и все равно ты продвигаешься. Но, как говорится, и не будет отвержены, все равно все возвращаются к цели. Здесь не может быть ничего другого, и поэтому в духовном у тебя есть скорость, скажем, V2, вот это, потому что V1 — это та сила зла, которая все время тебя подгоняет. Это пресс развития. Но в нашем мире, я привел пример, что в нашем мире есть также возможность подняться выше скорости света. Если ты находишься внутри вот этого пакета света, там ты продвигаешься вот с фазовой скоростью света больше, чем скорость света. Но это находится внутри волны. Да.
V1 — это обычная ось времени.
Да.
Хорошо, тогда вид два. Насколько я добавляю?
Но в духовном нет обычной оси времени. В духовном ты продвигаешься только с помощью того, что ты создаешь время, ты производишь продвижение. Ты не можешь из одной точки ко второй продвигаться с помощью какой-то посторонней силы, и все. Посторонняя сила может лишь воздействовать на тебя и дать тебе удары, пока ты согласишься. Либо ты согласишься с помощью того, что ты включаешься в группу, либо за счет того, что внешний фактор какой-то благоприятный или там неблагоприятный, но ты должен решить, я должен оставить это состояние, должен продвинуться. Цель, она, это важнее для меня сейчас, больше, чем нынешнее мое состояние. В духовном нет такого, что ты с помощью удара бежишь вперед. Только в нашем мире это находится. А в нашем мире в итоге тоже ты решаешь. Страдания, они не сдвигают тебя с места. Они лишь дают тебе ощущение, что невозможно оставаться на этом месте.
Тогда вообще нету V1.
Это также согласно теории Эйнштейна, верно? Если ты находишься в постоянной скорости, то ты все равно как будто бы ты стоишь на месте.
Это значит, что скорость та, которая есть, это только V2, то есть мое усилие.
Точно. И это все в духовном. Смотрите, ну, я не специалист во всех этих вещах, это то, что я помню еще из того, что было 40 лет назад, но мне кажется, что это правильный пример.